Парит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас сегодня в студии в Москве руководитель исполнительной дирекции Мирового политического форума в Ярославле профессор Владислав Иноземцев. С нами политолог и публицист, член бюро движения «Солидарность», ведущий научный сотрудник Института системного анализа Андрей Пиантковский и аналитик из Франции Карина Стакетти. И напомню, что тема Ярославского форума, который вот завершился, была «Современное государство в эпоху социального многообразия». Мы поговорим о том, что было на этом форуме, и, конечно, о тех прогнозах, которые делают аналитики, политологи, экономисты относительно будущего развития России, относительно перспектив ее политической системы. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете подключиться к нам. Пейджер в Москве 660 1046, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Так что задавайте свои вопросы гостям московской студии «Радио Свобода». Ну, я начну, в общем-то, с вот этого печального фона Ярославского форума. Та авиакатастрофа, такое впечатление, стала такой мистической эмблемой, образом России. Вот на фоне этого мероприятия ни с того ни с сего рушится в реку этот давно устаревший морально, по крайней мере, самолет, гибнет 40 хороших молодых ребят, и вот обычный россиянин, наверное, скажет, вот символ медведевской модернизации, какие-то люди собираются, говорят, а техника отказывает. Вот я обращусь к Владиславу Иноземцеву, ну, вот этот шок, наверное, да, испытали люди, которые были в Ярославле, он как-то просветляет, указывает какое-то направление, что надо от разговоров о модернизации, о переменах переходить к каким-то конкретным делам.
Ну, знаете, конечно, этот форум был, безусловно, омрачен этим ужасным событием, и президент России, и все участники форума несколько раз выражали свое соболезнование семьям погибших. Многие выходили, возлагали цветы к месту поклонения, которым оказался как раз один из подъездов того самого спортивного центра, в котором заседал форум. И было, конечно, достаточно печально и грустно наблюдать, как поначалу сотрудники ФСО и полиции пытались преградить путь к арене тем, кто хотел вложить цветы. И, естественно, последний день, день президентской пленарки, многие участники чувствовали себя очень неуютно, фактически, ну, как бы присвоив себе вот это чужое место, которое по праву должны были занимать скорбящие поклонники погибшей футбольной, хоккейной команды. Но так или иначе, я не думаю, что это был какой-то момент, связанный с мыслями о модернизации. О ней на форуме никто не говорил, и говорили очень редко. Наоборот, то, что произошло в небе над Тунышной, показывало, что, в общем-то, тема форума была, как ни странно, даже скорее актуализирована этим событием, не в негативном плане, а в плане такой констатации того, что мир стал настолько сложным, и что событие, произошедшее где-то там в далекой России, оно немедленно вызвало резонанс в большинстве европейских стран, потому что погибшие были одни не только россиянами, но и словаками, белорусами, представителями других национальностей. И действительно, нет никаких преград уже сегодня ни проблемам миграции, ни вопросам, связанным с тем, что люди строят свою жизнь в других обществах. И эти общества скорбят, и то же самое город Ярославль, молодежь ярославская. Не было даже элементов никакого национализма, когда они плакали по ушедшей команде, в которой были самые разные люди. Поэтому я думаю, что не нужно не находить каких-то зловещих эмблем в этом событии ничего-то позитивного. Это просто горе, которое случилось в России, которое затронуло очень многих. Реакция, на которую со стороны ярославцев была абсолютно понятна, очень адекватна. И в этом отношении, в общем-то, сказать ничего плохого, кроме соболезнования, здесь никак невозможно.
Карин, скажите, вот если бы не упавший самолет, если бы не эта трагедия, знали бы во Франции, что в Ярославле проходит мероприятие под названием «Мировой политический форум»?
Я бы сказала так, что, конечно, в сообществе экспертов об этом форуме знают. Естественно, на высшем уровне в администрации Франции, конечно, об этом форуме тоже знают хорошо. Но эти два как бы компонента еще не делают известность этого форума. Это раз. Потому что, в принципе, туда ездят те же самые люди, то есть я бы их называла официальные эксперты Франции, и они, конечно, признанные, общеизвестные эксперты, но вопрос в том, что какая задача тут ставится. Конечно, можно всегда приветствовать обмен мнениями, можно всегда приветствовать открытость высших руководителей любой страны к мнениям других людей, особенно экспертного общества, представителей экспертного общества, но мне кажется, что уже просто форум исчерпал просто свое значение. Конечно, каждый год новая тематика, ну, формат такой очень официальный. Мне трудно, конечно, комментировать, потому что я там не присутствовала и не принимала участие в этом мероприятии, но у меня несколько вопросов как раз господину Миноземцев вот, по поводу этого форума. Вы только что говорили, что мир стал сложным и что есть Россия сталкивается с проблемами, которые другие государства и другие страны могут сегодня пережить и так далее. Ну, думаете ли вы, что подобный форум может действительно по существу способствовать вот такому обмену мнениями и привести к каким-то существенным моментам вот, в сотрудничестве с Россией или в сотрудничестве между экспертами, потому что, в принципе, все эти эксперты знают уже давно друг друга, это раз. Они могут собираться в совсем других местах. Им, конечно, приятно быть в окружении известных государственных деятелей, в том числе вот президент России, конечно, это всегда очень интересно, но вот кроме этого я не вижу близкого, вот я не вижу вот в смысле вот повторения каждый год такого форума.
Владислав, защищайтесь.
Да, пожалуйста. На самом деле, странная позиция, но можно также не видеть смысла повторения каждый год форума в Давосе, форума в Брюсселе и многих других форумов. Я не очень понимаю суть упрёка. Дело в том, что, да, с чем я согласен, с тем, что действительно эти люди, многие из них, видятся достаточно часто на разных мероприятиях по всему миру. И в этом отношении, конечно, они могут общаться и сопоставлять свои точки зрения в других местах, безусловно. Но, опять-таки, мы видим, что ежегодно в мире проводятся десятки такого рода мероприятий, и к лучшему или к худшему, но их число постоянно растет. Каждые буквально там 3-4 года появляется некий новый большой форум, который претендует на то, чтобы стать одним из событий года, где собираются даже не только там один или два президента, но гораздо больше еще действующих глав государств, которые освещаются гораздо большим количеством средств массовой информации. Ну, если посмотреть даже на самые такие типичные форумы, которых я бываю, это форум, европейский форум, который организуется фондом BMW каждую осень в Берлине, брюссельский форум, который организуется германским фондом маршала для Соединенных Штатов, где очень высоко представительство глав государства и руководителей разного уровня. Но, понимаете, никто не попрекает их тем, что не принимают каких-то решений или не становятся указателями для каких-то дальнейших действий, потому что это не их функция, они никогда не ставили себе такой задачи. Поэтому я думаю, что тот факт, что в Ярославле собираются теперь каждый год российские и западные политологи, это безусловно плюс. Я хочу даже сказать, что...
Что они, может быть, не будут больше скоро собираться. Не будет Медведев президентом, и закончится Ярославский форум.
На самом деле, я не... Смотрите, вот я хотел...
Хватит одного петербургского, который Путин...
К этому вопросу. Дело в том,
курирует.
Что... Ну, смотрите, Путин, может, и курирует петербургский форум, но выступает на него Медведев в последние годы. Это форум, который... по статусу стал президентским, без относительно к тому, кто сейчас президент. Я просто хочу сказать по поводу...
В смысле, вы хотели сказать, кто реальный правитель России?
Нет, но вы не будете отрицать, что когда Путин был президентом, он ездил в Петербург, а в последние годы ездит в Медведев.
Я бы сказал, как в роли пресс-секретаря.
Ну, возможно, это уже вопрос отношений. Но так или иначе, проведение этой Ярославского форума, инициатива его исходила не от Медведева, она исходила от Сергея Алексеевича Вахрукова, губернатора Ярославской области в 2008 году. И в данном случае это, на мой взгляд, один из очень правильных шагов местной власти с точки зрения направленного позиционирования города как центра определенной интеллектуальной мысли. Более того, хочу сказать, что изначально форум предполагался как гораздо более узкий, сугубо российский междусобойчик, и лишь затем, в ходе таких весьма конструктивных обсуждений, в том числе и в Кремле, было принято решение о том, что должен быть серьезный международный форум. И он становится таковым. Как руководитель дирекции, в этом году мне было гораздо легче, чем моим предшественникам в прошлые годы приглашать людей, потому что о нем знают больше, о нем знают как бы в достаточно позитивном ключе. Мы фактически не видели отказов каких-то идеологических, обусловленных идеологическим обстоятельствам. Я еще раз хочу сказать, что я не вижу проблем проведения его в следующем году, вне зависимости от того, кто будет в главе российского государства. Я думаю, что эта площадка, в общем-то, будет... Конечно, она нуждается в совершенствовании в форматах, но я думаю, что потихоньку это можно будет делать.
Ну что ж, мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Прекращение финансирования Черноморского флота из московского бюджета обсуждаем с политологом Владимиром Жарихиным и политиками Сергеем Соболевым и Иваном Стариковым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в программе «Время гостей». В прямом эфире Владислав Иноземцев, Карина Астакетти и Андрей Пиантковский. Андрей Андреевич, ну вот от Ярославского форума многие ждали неких политических событий. Было выступление Дмитрия Медведева, появился как чертик из Брюсселя Дмитрий Рогозин. Что вас привлекло в этом мероприятии? Именно что политическое, какое политическое действие вас заинтересовало?
Ну, мне интересно было выступление Рогозина. Нет, не то чтобы я ждал его с нетерпением, а вот оно произвело на впечатление как такой знак неких изменений в нашей политике. А что касается ярославского, фрейдистская ошибка, валдайский, я сказал, это действительно не случайно, ярославского форума, то я согласен с Кариной, что он, скорее всего, исчерпал, потому что, ну, конечно, это могла быть гениальная идея губернатора Ярославля, но не будем же отрицать очевидную вещь, что он был создан под Медведева, как... такой симулякр Давоса, действительно, ну, сравнивать Давос с Ярославлем примерно как, сами знаете, что с чем. Вот. Он был создан для того, чтобы представить Западу вот этот либеральный проект Медведева. И, собственно, всего вот этот прошедший, закончившийся вчера форум, он был и похоронами либерального проекта Медведева. Понимаете, когда человек говорит во время своей предвыборной кампании 4 года назад, что свобода, знаете ли, это типа лучше, чем не свобода, это вызывает интерес, вызывает внимание.
Подождите, но он же и сейчас сказал, что не надо закручивать гайки.
Вот, вызывает масса комментариев. Когда он повторяет через год, через два, три, это вызывает смех. успех, когда он говорит это уже на финише своего проекта, на выходе, это вызывает уже, простите, отвращение как к этому проекту, так и к персоне, которая этот проект обслуживает. Ну и правильно, тоже я соглашусь с Кариной, что образовалась одна и та же тусовочка, которая, в общем, перемещается так в Алдай, Ярославль. Я давно этих людей уже назвал коллективный фингтвангер. Вот, и их задача именно представлять мировому общественному мнению в выгодном свете такой демократический, современный, развитой, прогрессивный путинский режим. И вот тут мы начали задавать вопросы, Карина задает вопросы. Я тоже хочу задать вопрос участникам, Карине прежде всего. Вот меня вот что удивляет? Вот, может, вы как западный человек мне ответите. Вот я понимаю, чем Иосиф Виссарионович Сталин соблазнял таких людей, как Ромен Ролан, Фингтвангер, там масса еще других, Ман, ну не Томас, конечно, но хотя бы Генрих, они были адептами левой идеи, коммунистической идеи, в которую они свято верили, они чем западных интеллектуалов, другого, конечно, масштаба, вот, которые не вылезают с ярославских форм, всяких Александров, Раров, там, Иванов, Крастевых, вот, и всей этой компании, чем их привлекает зоологический капитализм Путина? Диктатура жуликов и воров, как сегодня, так сказать, все называют их пары. Откуда вот такая симпатия? Откуда эти безумные Дежевские из Guardian или откуда она, из Independent, которые облизывают и обслуживают этот режим? В чем вот эта природа симпатии части вот той самой тусовки, которую вы говорили, западные электроли, к этому, ну, казалось бы, отвратительному с точки зрения западноевропейского интеллектуала режима?
Какой вы антизападник, пожалуйста.
Конечно, я не смеюсь ответить за этих интеллектуалов, потому что лучше им задать вопрос, но могу только свою интерпретацию вот дать и, может быть, только догадаться. Во-первых, не знаю, мне кажется, что интеллектуалам всегда нравится, в какой-то степени, конечно, варьируется, но нравится быть как бы близко к власти, попытаться как бы влиять на, может быть, не на высоком уровне на каких-то решений. И вот тут вот мне кажется, что важно для части этих приглашенных лиц оказаться вот действительно в окружении представителей государств, не только России, президент России, но и, как говорил господин Иноземцев, вот были и другие представители правительства или государства. Это первое, поэтому тут... А потом я бы сказала, что тут еще есть вот российский фактор как таковой. Россия озадачивает. До сих пор пытаются понять, куда движется эта страна. Я знаю, что это очень старый вопрос, куда идет Россия, но я не задаю себе этот вопрос. Я имею в виду, что люди уже следят за событиями давно, вот, хотят понять, вот, когда Россия станет вот, не то что демократическим, будет иметь демократический режим, но будет ответственная страна, будет иметь ответственный режим, режим, с которым можно иметь просто бескомплексные отношения. Если можно выразиться так по-русски, я понимаю, что это не очень звучит по-русски, вот предсказуемый режим, вот может быть, потому что до сих пор нет ответа на некоторые вопросы.
А давайте мы Владиславу это переадресуем. Ну, вот знаете, замечательно. Да, куда идет Россия, когда будет предсказуемый режим? Вы же там пообщались где-то около Дмитрия Медведева. Может быть, вы истолкуете его исторические слова?
Я вот слушаю коллег, и не то, что немножко удивляюсь, я человек, считаю себя пока человеком достаточно либеральным, и совершенно не прихожу в дикий восторг от политики Владимира Владимировича Путина, например, это всем хорошо известно, но при этом вот такой подход, который я здесь слышу, он тоже вызывает некоторое удивление. Ну, можно вспоминать про Марии Дежевски, но, допустим, та же самая Сильвия Кауфман, главный редактор «Ле Монд», которая считается весьма антироссийской газетой по направленности материалов, тоже была там, и была Элисон Смейл, главный редактор International Herald Tribune, был Вернер Динка, главный редактор Франкфурт Аллгемайне, и Йозеф Йоффе, главный редактор Ди Цайт. И им как-то совершенно, видимо, не казалось, когда они принимали это приглашение, что они едут там, вылизывают кому-то задницу и так далее. Поэтому мне кажется, что это уже не критиканство, переходящее пределы разумного. С другой стороны, почему они туда едут? Ну, я могу объяснить, почему они туда едут в значительной мере. Они едут только как журналисты, потому что рассказы, я извинись, если я говорю что-то не так, господина Пьянховского, господина Каспарова о том, что режим завтра рухнет, не оправдывается год от года, так, между прочим, и он не падает. А если что-то существует, его надо хотя бы понять. Вот западные эксперты едут туда понимать этот режим, который...
Вот вы им объясняете.
Не только, который, в общем-то, пока еще как бы можно хранить, но он жив. Как это кому-то не нравится, к сожалению, да? Мне тоже это не всегда нравится, но...
То есть вы бы тоже похоронили с удовольствием?
Я бы тоже с удовольствием изменил, но в данном случае западное, рациональное западное сознание, оно приходит к тому, совершенно разумному...
Что надо торговать с людоедами.
Что надо хотя бы смотреть на то, что у вас здесь живет на Востоке, что это за странный зверь, он непредсказуемый, он иногда безумный, но его надо понимать, по крайней мере, а не просто считать, что это аномалия, которая должна завтра рухнуть, а каждый день встает солнце, оно все еще есть. Как странно. Можно говорить, что это странно, год, два, но нельзя говорить 20 лет. И совершенно не очевидно, что не будет здесь еще через 10 лет. И рассказывать сказки, что это вообще все некий уродец, который должен, уже имеет свойство несовместимой жизни, ну, мало, пусть это будет не слишком, так сказать, хорошо с точки зрения, да, идеалов, но, по крайней мере, убеждать себя в том, что этого не должно быть, и поэтому не надо обращать внимание, для политика, на мой взгляд, совершенно безумная ошибка. Поэтому я не хочу сказать, что этот форум действительно один из самых актуальных. Более того, я согласен с тем, что формат, конечно, надо менять. И в этом отношении, в этом году мы пригласили на этот форум наших коллег из германского фонда German Marshall Fund of the United States, который проводит брюссельский форум каждый март уже 8 лет, для того, чтобы, в общем-то, попытаться сделать на следующий ассамблейский форум что-то подобное брюссельскому. То есть ситуация, когда не просто президент входит в зал, вещает никуда и уходит, да, вот, а более открытую дискуссию, где будет не один или два главы государства, допустим, человек 7 или 8, пусть это не будут там встречи большой семерки, пусть это будут главы государств разного порядка, да, из разных частей света, но пусть они принимают участие в широких дискуссиях, пусть не выступают на секциях, пусть выступают на деловых ужинах и обедах. То есть, в любом случае, этот форум нуждается, безусловно, в некой демократизации, существенной. И, конечно, нуждается в обновлении лиц, которые туда приезжают. В этом отношении в этом году было много ведущих представителей западной средств массовой информации. Были такие люди, которых, ну, трудно, так сказать, обвинять в присмыкательстве перед российским режимом, как тоже Збигнев Бжезинский, ну и так далее. То есть, на самом деле, мы в этом году пытались изменить несколько формат. Я не могу сказать, что это получилось, но так или иначе, эта работа будет, я думаю, продолжена пока.
Мы продолжим наш разговор в прямом эфире после выпуска новостей «Радио Свобода». Владислав Иноземцев, Андрей Пьянковский и Карина Стакетти ведут передачу, Михаил Соколов. И я напомню, что в 22 часа в эфире программа «Время и мир. Жизнь после 11 сентября».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Российские правозащитники направили жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с неэффективностью расследования дела об убийстве в 2009 году активистки Центра «Мемориал» Натальи Истемировой. В Москве у здания Верховного суда России прошла акция в поддержку арестованного лидера Свердловского отделения партии «Яблоко» Максима Петлина. Срок расследования уголовного дела в отношении скончавшегося в 2009 году в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского продлен до конца ноября. Об этом в пятницу сообщили в Следственном департаменте МВД России. Во Владикавказе сегодня вспоминают жертв теракта на центральном рынке города, совершенного год назад. Тогда погибли 19 человек, более 200 пострадали. Расследование теракта, совершенного смертником, продолжается. В Ярославле в Ледовом дворце «Арена-2000» в субботу состоится гражданская панихида по жертвам крушения самолета Як-42. В связи с трагедией в Ярославле с сегодняшнего дня объявлен трехдневный траур. Во Владивостоке военный суд приговорил сегодня майора внутренних войск Игоря Матвеева к 4 годам колонии общего режима, признав его виновным в избиении сослуживцев. Матвеев также лишен воинского звания майора, он был взят под стражу в зале суда. В Азербайджане совершено нападение на дом родителей журналиста-правозащитника Идрака Аббасова в поселке недалеко от Баку. Жестоко избитый отец, мать, брат журналиста и еще трое членов семьи, дом частично разрушен экскаватором. Интерпол выдал ордер на арест свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи, его сына Сейф аль-Ислама и бывшего главу военной разведки Ливии Абдуллы аль-Синуси.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, в нашей московской студии профессор Владислав Иноземцев, политолог Андрей Пиантковский, аналитик из Франции Карина Стакетти. Мы говорим о Ярославском мировом политическом форуме. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. И я обращусь все-таки к Владиславу Иноземцеву. Как вы объясните то, что главной фактически, сущностной, на мой взгляд, темой вот, дискуссии на Ярославском форуме, я там не был, я судить могу только по информационным сообщениям оттуда, стал, ну, я для упрощения скажу, извините, русский вопрос. Да? Дмитрий Рогозин его фактически поднял, а Дмитрий Медведев фактически ему ответил, ну, признал, что расширяется география межэтнической напряженности, потоки внутренней миграции движутся с юга на север, в местах традиционного проживания русских появляется большое количество наших граждан, которые приехали с Кавказа, а русское население Кавказских республик потихонечку убывает, а Рогозин сказал вообще страшную вещь о вот этих офшорах, да, где не действует российское законодательство, фамилию Кадырова, по-моему, он не упомянул, но тем не менее. Вот, видите, вместо теоретической дискуссии о мультикультурализме возник совершенно практический вопрос о том, вообще сохранится ли Россия в нынешнем виде. Не так ли?
Ну, смотрите, не совсем так, конечно, потому что все-таки Ярославский форум, он год за годом, он проходит как в двух плоскостях. Да? С одной стороны, мы видим там политические заявления разной степени громкости, с другой стороны, мы видим концептуальные серьезные разговоры. То, что, на что вы обратили внимание, это была, безусловно, политическая дискуссия. Да, Рогозин воспользовался замечательной тематикой, которая вполне ложилась на те его заявления, которые были сделаны, и сделал их. Медведев ответил ему, в данном случае вряд ли был ответом, потому что речь, конечно, писалась заранее. Вот. Что-то было, возможно, сказано под впечатлением речи Рогозина. Но так или иначе, общая тематика форума, она осталась, в общем-то, тематикой мультикультурализма, хотя администрация президента хотела несколько отойти от этой тематики и перейти там к вопросам, связанным с сообществом в интернете, с разнообразием профессиональных союзов и так далее, и так далее. Так или иначе, большинство выступлений на разных секциях, в исключении, может быть, секции по внешней политике и конфликтам, так или иначе относились к вопросам этнического многообразия, миграции, мультикультурализма и так далее. И значительное большинство, я бы сказал, участников этого форума действительно говорили о кризисе мультикультурализма, о необходимости поиска новой формы интеграции. Об этом говорили в том числе и французские участники, например, та же самая Ленка Радонкос. Ну, понятно, у нее есть определенная симпатия к России, но не России говорила, она говорила о Франции, о том, как складывается французская нация, о том, какие есть элементы, скрепляющие эту нацию, и, в общем-то, тоже ее симпатии к мультикультурализму были не слишком высоки. Я хочу подчеркнуть одно обстоятельство, что как поиск того, поиск некого решения существующей проблемы, безусловно, необходим. И не будучи ни в коем случае националистом никакой масти, я хочу сказать, что, конечно, идея интеграции, она, безусловно, на мой взгляд, более прогрессивна и более адекватна даже современному миру, чем идея создания закрытых культурных сообществ, попытка управлять ими в рамках одного общества как непересекающимися явлениями. Поэтому, что касается Рогозина и Медведева, который ему ответил, если так можно понимать, ну, Рогозин действительно возвращается в политику, возвращается с той же самой тематикой, которую он имел на предыдущем цикле своей, витке своей карьеры.
Правда, не как самостоятельный политик, а как партнер «Единой России», похоже.
Безусловно, безусловно. Вот, я думаю, что он извлек некоторые уроки из тех событий, которые имели место 5 лет назад. Но, так или иначе, эта тема, она в значительной мере захвачена людьми типа Рогозина просто потому, что в значительной мере потому, что либеральные политики, либеральные эксперты и в Европе, и в России не могут предложить чего-то более привлекательного и, по крайней мере, концептуально содержательного, к сожалению. Понимаете, потому что, что вот сегодня я ехал в автомобиле и слушал передачу «Эхо Москвы», я был типа удивлен тем, что одна из ведущих эта передача говорит о том, что вот, посмотрите, это же вот снова начинаются разговоры, что выходцы из южных республик приезжают сюда, ведут себя на улице наших городов не так, как нужно, нарушают закон и так далее. Это же куда, в какой фашизм мы скатываемся?
А что не скатываемся?
А что фашистского в том, что если люди ведут себя плохо, их надо останавливать? Надо здесь иметь, конечно, и надо понимать, как не скатиться и туда, и туда. И вот, собственно говоря, потому что никто не может предложить нечто центральное какой-то позиции, сбалансированной, поэтому появляются Рогозины. Только и всего. А на, если нет Рогозинов, появляются Брейвики. Что еще хуже? Поэтому проблема заключается в том, что некий баланс нужно искать, о нем нужно не бояться говорить. И в этом отношении хочу сказать, что этот Ярославский форум понравился мне гораздо больше предыдущих двух. Потому что первый, который был посвящен проблемам глобальной безопасности, сводился к произнесению мантр типа того, что терроризм – это угроза для всех. Если надо бороться, и точка, да? Второй, который посвящен проблеме демократии и модернизации, сводился таким же мантрам, что демократия – это замечательно, против нее никто не возражает, и чем больше ее, тем лучше, и ничего больше. А в этот раз на секциях, если проанализировать выступления ораторов на секциях, то была весьма содержательная дискуссия. И впервые в этом году, я думаю, мы подготовим не только некий обзор от Ярославского форума, как это делается обычно, но и некий концептуальный идеологический подход, который был там, может быть, принят, который будет разослан всем основным выступавшим, и мы надеемся, что, в общем-то, возникнет некая элемент, такая концептуальная платформа, которую можно будет обсуждать дальше. Чего в прошлый раз было невозможно достичь.
Да. Андрей Андреевич, вот такая парадоксальная вещь. Знаете, я обратил внимание, что у Дмитрия Анатольевича Медведева все получается забавно. Он, например, хочет снизить страховые взносы, а в результате предлагается решение, что фактически там будут обложены дополнительным налогом, там зарплаты выше 500 тысяч, и фактически произойдет нечто совершенно противоположное с торможением экономики. Точно так же вот с этой темой, так сказать, мультикультурализма или там русского национализма и кавказского национализма. После того, как Дмитрий Анатольевич Медведев сказал на встрече с лидерами политических партий, что не надо раскручивать национальный вопрос, этот национальный вопрос начал немедленно раскручиваться, причем ну, одним из, извините, наемников нынешних, свеженьких, правда, партии власти, господином Рогозиным. И Дмитрий Медведев вступил с ним в дискуссию, если так можно назвать, дискуссии и так далее. Как вы это объясните?
Нет, ну, все, что можно сказать о Медведеве, я уже сказал в достаточно определенной форме.
Скажите о Рогозине.
Мне кажется, не стоит это повторять. Вот, прежде всего, я хотел бы ответить на предыдущую реплику Владислава Леонидовича. А мое отношение к путинскому режиму наиболее четко выражено в документе «Путин должен уйти», автором которого я являюсь, и который, что я очень ценю, Владислав Леонидович подписал. Так что здесь мы не расходимся. А кроме того, я знаю, что мы с вами встретимся. Специально взял для вас свою книгу, сборник своих статей. Я вам подарю обязательно. И буду вам очень благодарен, если вы найдете там фразу, что режим завтра рухнет. Наоборот, мне кажется, что моя позиция здесь, так же, как Каспарова, которую вы упомянули, гораздо более пессимистична, чем ваша, потому что, ну, вы, разумеется, из самых лучших и благородных побуждений участвовали, но сочувствовали вот Медведевскому проекту. Я помню вашу статью «Вперед, Дмитрий Анатольевич». Вот. И вы были абсолютно правы, потому что эволюция режима, она к нормальности, о которой мы здесь все говорим, она, разумеется, намного предпочтительнее, чем тот крах, которым он когда-то в конце концов приведет. И я сейчас вернусь к Рогозину, а потом хотелось бы, чтобы вы поделились своими соображениями по поводу того, исчерпан ли вот этот проект президента-модернизатора-новатора и более общо, возможно ли позитивная эволюция этого режима в принципе, аналогичная хрущевской оттепели и горбачевской перестройке. А теперь, значит, вот по этой дилемме Медведев-Рогозин. А тут я вот согласен с Владиславом Леонидовичем. Я думаю, что это не очень удачно был призыв, там какой, я не помню точное выражение, не злоупотреблятельно, но он прозвучал так, что вообще не поднимать эту тему, национальную тему этнемы. Это неверно, это один из худших вариантов. Вот, есть такая замечательная книга, мы все ее читали, Бердяева «Правда и ложь русского коммунизма». Так вот, есть правда и ложь русского национализма. И то, что говорил Рогозин, это очень ярко прозвучавшая была правда и ложь. Правда действительно в том, что это все освещают на бытовом уровне, это вызывающе, демонстративно... Ну, я бы не сказал бы агрессивно, это плохое, может быть, неудачное слово, но такое дерзкое поведение северокавказской молодежи в Москве. Это действительно так.
Не только в Москве.
Не только в Москве, да, в России в целом, да. Вот, но это же одна сторона явления. А разве с этим не связана 15-летняя ведущаяся война на Кавказе? Разве с этим не связаны вот те самые офшоры, о которых, кстати, справедливо говорил Рогозин? Эта тема, конечно, очень острая. И Рогозин прав, что он ее поставил, но не прав, что он ее так односторонне сформулировал, что это может привести только к обострению этой темы.
Карина, как вы видите вот эту дискуссию как бы со стороны, да? Вот эти риски разрушения российской новой империи, недосложившейся и имеющей большую серьезную кавказскую проблему?
Мне кажется, что тут вопрос о Кавказ центральный вот в этой истории. Об этом эксперты уже давно пишут, журналисты сделали свою работу. То, что национальный вопрос поднимается, я бы сказала, что это не сюрприз, особенно в контексте подготовки к выборам. Но у меня такое ощущение, конечно, со стороны, наблюдая на ситуацию и на эти заявления, что тут никаких решений на самом деле нету. Это самая печальная, мне кажется, история здесь, потому что нет решения на те события, которые происходят сейчас в Кавказе, на Северном Кавказе. Ситуация как-то там, с одной стороны, кажется, что все под контролем, а на самом деле нет. Вот проблема бедности на самом высоком уровне уже давно просто обсуждается. Конечно, принимались меры, но тут не видно. Это будет очень долго, и это очень болезненный вопрос. Вот, поэтому мне кажется, что тут самая большая опасность – это использовать именно эту тему предвыборная кампания.
Да. Согласна, да? Да, смотрите, я согласен с коллегами именно в последнем тезисе, который прозвучал. Здесь очень опасно использовать тему, именно эксплуатируя вопрос о том, что есть меньшинство, которое приходит в Россию, которое селится в наших городах, в центральных российских регионах, и которое дестабилизирует нашу политическую ситуацию. Это действительно крайне опасная ситуация, крайне опасный подход. В то же время я бы сказал следующее, что политика на Северном Кавказе, она, в общем-то, может привести к успеху, если она может привести к успеху вообще, только в случае, если, конечно, она будет проходить на... базе какой-то того, что, допустим, то же самое Валерий Тишков называет гражданской нацией. То есть на распространении некой единой правовой системы на эти территории. И прав был абсолютно Рогозин, говоря о том, что там существуют офшоры типа Чечни, которые не подчиняются российскому законодательству. Это тут же повторил даже Храпонин, по-моему, на следующий же день.
На форуме?
Нет, отдельным заявлением он сказал, что в Чечне молодежь требует гораздо больше гражданских прав, чем режим Кадырова способен предоставить. Но это как бы один вопрос. Другой вопрос, например, на форуме присутствовал президент Дагестана, господин Магомедов, и он говорил очень много интересных вещей, и в дебатах с ним и европейцы, и российские участники тоже говорили очень много интересных вещей, и в частности, пытались сказать, что вот та политика такого баланса сил между представителями разных кланов народности Дагестана, да, их очень много там, которые в 90-е годы проводилась ради успокоения ситуации, она на сегодняшний день пришла в полный тупик. Потому что фактически, как только начинается выяснение баланса отношений между этими небольшими народами, тут же возникает идея распределения должностей, границ того, куда распространяется какая-то правовая система, правовая культура и так далее, что тоже очень плохо. То есть, безусловно, проблема российского, вот этот национальный опрос в России, он в значительной мере является опросом единой правовой культуры, единого правового пространства. В том числе и внутри самих российских регионов, Центральной России, где очень многие выходцы из Северо-Кавказской республики, они находятся как бы вне нормального правового пространства. Но второй вопрос, еще более важный, и который, на мой взгляд, еще более выигрышный с точки зрения предвыборной агитации, который никогда не поднимается. Он был поставлен, ну, он не был поставлен, но он его ставил само выступление, допустим, госпожи Софы Ландвер, израильского министра по абсорбции. Потому что дама, достойная родившаяся в Ленинграде в свое время, она замечательно рассказала политику абсорбции в Израиле. И, собственно говоря, в зале повис в горловой тишине вопрос, а типа, а почему, так сказать, русский человек, который захочет вернуться в Россию, не получает ту же аэропорту подъемные, паспорт, временный документ, социальное жилье и вплоть до сим-карты мобильного телефона, чтобы он мог связаться с представителями власти. Вот почему русские в этой стране находятся, в общем-то, в состоянии там, людей второго сорта? И почему провалилась программа возвращения русских на родину, которая полностью провалилась, да? То есть, в этом отношении было бы, конечно, гораздо лучше ждать от нашей бюрократии, от нашей власти не попытки, так сказать, как-то принизить или подавить представителей меньшинств, которые, кажется, разбушевались, mm-hmm. да, а сделать нечто позитивное для коренного населения и для титульной нации, что тоже не делается.
Тем более, никакие кавказцы этому не мешают.
Никакие кавказцы этому не мешают. Поэтому, а если бы вы стали это делать, да, то, опять-таки, у русских возникло больше самосознания в позитивном плане. Вот. И я думаю, что вопрос этот нужно поднимать. Но не нужно поднимать его в той самой примитивной форме, какой пытается поднимать его, приобретающий определенное влияние такой полуфашистующей группы.
Давайте мы пару вопросов примем от слушателей. Ефим из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос участникам передачи.
Добрый вечер, спасибо. Я хотел сначала сказать, что Рогозину все понятно. Сначала он проводил эту политику, ему доверило Путин и государство. За рубежом теперь он здесь это будет проводить. А вопрос у меня простой, как у налогоплательщика. Судя по тому, что вы, французская дама, затронула вопрос о бедности в России, я как пенсионер все-таки налогоплательщик хочу спросить, во сколько обошелся, вот господину Наземцеву вопрос, во сколько обошелся этот форум в сравнении, так сказать, спора такого же формата, форум между рубежом.
Сколько, ну, понятно, стоило? Да. Вот тут, кстати, Роза вопрос. Еще пишет, что скажите, сколько стоят эти форумы, какой практический результат, кроме слова блудия. В общем, раздражаете вы людей.
Это я прекрасно понимаю. Да, форум был достаточно дорогим. Я не буду сейчас называть четкие цифры, но я скажу так, что он стоил приблизительно в 4,5 раза меньше, чем форум в Петербурге. Но там было существенное отличие. Форум в Петербурге, Петербургский экономический форум, он коммерческий. А форум в Ярославле, он не коммерческий. Это форум, который финансируется бюджетными средствами. И средствами федерального бюджета, и средствами бюджета Ярославской области. Поэтому вопрос нашего радиослушателя, он вполне логичен. Да, действительно. Вопрос относительно того, насколько эффективные средства были использованы, остается открытым. И со своей стороны могу только сказать то, что в той части, за которую я был ответственен, мы занимались приглашением западных экспертов, размещением их здесь, покупкой авиабилетов, постройкой всех необходимых конструкций, варенья, изданием книг, я абсолютно не видел серьезных моментов, которые, возможно, были бы, которые могли бы позволить серьезно сэкономить на покупках тех самых билетов, размещении людей в гостиницах и оборудованиях аренд. То есть, в данном случае, господину Навальному с идеей распила здесь, наверное, он может здесь походить, но я не думаю, что много найдет. Если найдет, мы будем благодарны до следующего года. Потому что сама дирекция, которая работала над этим, состояла из 9 человек и получала вполне разумные заработные платы. То есть, в данном случае, я считаю, что это не было сделано за какие-то такие деньги, за которые это невозможно было сделать в Европе. По крайней мере, цена того же Брюссельского форума, я абсолютно уверен, Сопоставим абсолютно. Я летаю туда тоже за счет организаторов и вижу цены билеты.
Давайте мы еще вопрос к Ларисе Дмитриевне, пожалуйста.
Добрый вечер. Это всегда интересная передача. У меня вопрос к вашей французской собеседнице. Во-первых, если бывший президент, ну, президент Франции, там, премьер-министр Италии, был в больших друзьях с Муаром Каддафи, то что они могут потребовать от Путина? Ведь раньше, когда политические деятели приезжали из Европы, из Соединенных Штатов, они приезжали со списком, политзаключенным. Сейчас они бессильны. Они даже бессильны с Украиной освободить Тимошенко, Евросоюз. И второй вопрос. Если во Франции вот такая детская больница, которая в Калмыкии, где президент миллиардер, которая обращается, допустим, к президенту Соединенных Штатов с просьбой отремонтировать. Есть ли такое?
Понятно.
Спасибо.
Ну, наверное, нет, я сразу вам скажу. Сами справятся. Пожалуйста, давайте, Карен.
Мне сложно ответить на первый вопрос. На самом деле, что я могу тут, какие элементы я могу вам принести в попытку ответить? Ну, хорошо, действительно, государственные деятели имели вот отношения с господином Каддафи. Ну, то, что мне интересно как раз в тех событиях, которые происходили в этом году в Северной Африке и на Ближнем Востоке, это то, что авторитарные режимы могут действительно падать, это раз, это вес, этот комплекс вопросов связано с процессом распада или падения, точнее, извините, авторитарный режим. А второй вопрос – это то, что действительно очень резко могут государственные деятели действительно дать знать авторитарных деятелям, что они уже не будут иметь дела с ним. И мне кажется, что здесь резко изменение отношений господин Каддафи может действительно беспокоить других авторитарных деятелей.
Я хочу вернуться к тому вопросу, который поставил Андрей Иноземцев, прошу прощения, Андрей Пианковский, господину Иноземцеву. Исчерпан ли проект президента-модернизатора, тем более, что этот вопрос в разных формах и ставили наши читатели сайта. Вот, например, Андрей писал, бельгийский премьер однажды сказал, для решения некоторых проблем нужно немного всего-навсего 5 минут политического мужества. Господин Медведев за время своего президентства не проявил 5 секунд этого качества. Неужели он способен на реформы, которые потребуют не минуты, а годы политического мужества? И тут еще один вопрос, тоже вопрос господину Иноземцеву. Постепенная демократизация в нашей стране звучит как graceful degradation. Почему демократизация постепенная, а не ускоренная?
Ну, смотрите, по поводу президента Медведева и его политической смелости, я бы сказал так. Я в данном случае могу выглядеть защитником президента. Я считаю, что те условия, на которых он принял президентский пост, фактически из рук господина Путина, предполагали высокую степень его собственной свободы. Он может говорить о свободе, которая лучше, чем не свобода, но сам он свободным до конца никогда не был. Он может таковым стать только...
Узник Кремля.
Да, в какой-то мере. Он может стать таковым в случае, если он будет консенсусом, хитростью, каким-то иным образом выдвинут на второй срок. В этой ситуации он уже не будет рассматриваться как временная фигура. Тогда мы можем ждать каких-то определенных подвижек. Будет ли он выдвинут или нет? Я не склонен считать эту вероятность нулевой. Более того, я склонен считать ее как минимум 50-50. Насколько это будет правильно, мы увидим в ближайшие недели. Что касается вопроса о модернизаторском проекте, сам по себе этот проект разумен. Ориентиры его с точки зрения, я говорю, как экономист, они, конечно, очень узкие. В том виде, в каком они были заявлены, их надо делать гораздо более широкими. Но, опять-таки, перспективы этого проекта могут открыться только в случае второго срока. Что касается второго вопроса, он был... По поводу постепенной демократии.
Да-да.
Я согласен, конечно, это неудачный способ. На самом деле, первым делом, которое необходимо в наших системе, даже в нашей системе, это, безусловно, необходим честный подсчет голосов. Даже в этой системе существующие партии, какими плохими ни были, они уже могли бы выступить какого-то рода катализатором перемен. Безусловно, необходима отмена избирательного барьера, безусловно, необходима либерализация системы регистрации политических партий, перевод их на удовлетворительный принцип. Я думаю, что, конечно, движение в сторону демократии должно быть более быстрым. Еще раз возвращаясь, вряд ли оно может так и быть в нынешней ситуации при таком статусе президента, как сегодня мы имеем.
Андрей Андреевич, ну, я надеюсь, вы удовлетворены. Вот тут еще один читатель сайта Плюмбум задает вопрос вам. А может быть и так, оба пойдут кандидатами на трон, но в результате бескомпромиссной борьбы старший товарищ обойдет малого на 1.5-2%. Вектор-то развития страны один и тот же для обоих.
Если Владимир Владимирович решит поиграть в такую игру двух кандидатов, то это будет предложением, от которого Дмитрий Анатольевич не сможет отказаться, но реализовываться оно будет не с перевесом в 1-2%, а гораздо большим. Владимир Владимирович принимает только надежные схемы решения. Я не исключаю такой вариант. Вот. Но мне кажется, что президентом будет Владимир Владимирович, либо какой-то третий человек, которого он по каким-то соображениям решит назначить. Но если еще есть одна секунда, вот то, что сказал Владислав, мне напомнил тоже один такой режущий пассаж в выступлении Медведева. Он походил на какое-то такое самооправдание в его будущих мемуарах, почему ему не удалась модернизация и демократизация. Он сказал, что общество, оно должно идти за трендами, власть должна идти за общественными трендами. А вот что наши социологи и все опросы показывают, что властные элиты настроены более либерально, чем общество в целом. Это вот один из тех мифов, который раньше это все время озвучивал господин Юргенс в каждом своем выступлении, что вот трудность в том, что нас только великих вот тут в Инсоре 8%, а остальное там быдло и так далее, а теперь это вышло, понимаете, на президентский уровень.
Вот все, что... Инсор донес свою точку зрения.
Да, вот все, что вы перечислили, вот эти меры, честный подсчет голосов, значит, снятие регистрационного барьера, ну где те темные массы, которые будут категорически этому воспрепятствовать?
Нигде.
Это воспрепятствует только правительство. То есть это чудовищный просто лицемерие.
Спрашивают еще, пожалуй, последний вопрос. Не меняет ли ситуацию появление правого дела, может быть, по 30 секунд, как Владислав?
Не меняет.
Почему? Свежий человек, полный денег и сил.
Понимаете, на самом деле, для того, чтобы оно изменило, нужен более харизматический человек. Если человек новый приходит в политику, он должен приводить какую-то либо серьезную группу людей, которым бы народ мог поверить, либо выдвигать какую-то действительно революционную радикальную программу. Но Прохоров не Путин, он под себя не сможет собрать большое количество голосов. Ему нужно что-то большее, чего пока нет.
Андрей Андреевич.
Ну, совершенно верно. Тот же Рогозин на порядке более Конечно. Харизматичный, чем Прохоров. Это очень искусственный проект. Он как раз связан с почти неизбежным уходом Медведева. Ну, какую-то соску либеральной интеллигенции надо дать. Вот вы верили Медведев, теперь вот у вас будет Прохоров.
Спасибо. Сегодня в московской студии «Радио Свобода» были Андрей Пианковский, политолог и публицист, профессор Владислав Иноземцев и аналитик из Франции Карина Стакетти. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Дмитрий Налитов. А итоги дня сегодня подведет после меня, конечно, Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Фонд «Федерация» объявил войну журналистам.
Комментарии экспертов.
Политолог Марк Курнов о катастрофах как системе.
В блогах «Свободы».
Ученый Валентин Данилов. Я в России или на Марсе?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».